В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья! Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 3 апреля. В студии для вас работает ведущий Александр Лащенко. Также к нам присоединится, как обычно, со свежими выпусками новостей мой коллега Егор Устинов. Ну а прежде всего, конечно, анонс основного, что мы расскажем в следующий час. Как обстоит дело с распространением вируса в Ордло? Почему Южно-Донбасскую отключили от электроснабжения? И насколько может вырасти безработица из-за карантина? В разговор студии прямого эфира сегодня мы посвятим как бы не коронавирусу, но на самом деле без его влияния и тут не обошлось в выборе этой темы, потому что если бы не коронавирус, то цены бы на нефть не упали. Правда, по данным многих обозревателей, если бы не старания России, то и без коронавируса. Ну, короче говоря, Россия тоже приложила свою руку своим конфликтом с Саудовской Аравией, и цены, как известно, в последние недели, ну, почти $20 за баррель, беспрецедентно. Самое низкое почти за 20 лет, но буквально вот свежие данные, цены на нефть снова пошли вверх. Вот и попробуем разобраться в нашем прямом эфире с экспертом Иваном Яковиной. Вот этот вот рычаг, оружие Путина, цена на нефть, этот ресурс, он ослабнет или нет? 0800-304-103, вы, друзья, тоже присоединяйтесь к нашему эфиру, высказывайте свою точку зрения и задавайте свои вопросы.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а теперь обещанный выпуск новостей от Егора Устинова.
Приветствую. Кабинет министров утвердил список дополнительных ограничений в Украине в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Согласно постановлению, с 6 апреля запрещено будет находиться в общественных местах без масок и респираторов, ходить по улицам более чем по 2 человека, кроме случаев служебной необходимости. Детям до 14 лет запрещено быть в общественных местах без сопровождения родителей, запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, запрещено находиться на улице без документов. По последним данным, в Украине выявлено 942 зараженных коронавирусом, умерли 23 человека, выздоровели 19. В Северодонецке начала работу лаборатория для ПЦР-исследований коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. По словам главы ведомства Сергея Гайдая, открытие лаборатории дает возможность примерно на 2 суток быстрее устанавливать диагноз. Ранее отобранный материал отправляли в Киев и ожидали результат. Теперь анализы будут делать в области. Глава Луганщины отметил, что сейчас таких лабораторий в Украине всего 8. Россия обвинила Германию и Францию якобы в срыве создания консультативного совета при трехсторонней контактной группе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны. В ведомстве считают, что Украина отступила от договоренностей, достигнутых в Минске под давлением западных партнеров. Напомню, предварительная договоренность о намерении создать консультативный совет была достигнута 11 марта на заседании трехсторонней контактной группы, на котором присутствовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Козак заявил, что новый механизм урегулирования на Донбассе предполагает создание переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта. Ермак заверил, что создание консультативного совета не означает признание группировок ЛДНР. В свою очередь, представители группировок расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними. Тем временем российские гибридные силы 11 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Павлополя, Писок, Широкино, Богдановки, Старогнатовки. Потерь в рядах ВСУ нет. В группировке ЛНР сообщили о 2 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки и Ясиноватой. Госшахта Южно-Донбасская-1 в Угледаре накануне была отключена от электроснабжения из-за долгов. Об этом сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой обладминистрации Артем Литвинов. По его данным, предприятие накопило долг за электроэнергию в 115 миллионов гривен. Вместе с тем, задолженность со стороны компании «Центр Энерго» перед горняками «Южно-Донбасская-1» за отгруженный уголь – 41 миллион гривен. Напомню, сегодня Кабинет министров Украины запретил отключать от электроснабжения объекты критической инфраструктуры, в том числе и шахты. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный с переходом в северо-запад 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 10 до 15 градусов тепла.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Итак, после нескольких, можно сказать, уже недель резкого снижения цен на нефть на мировых рынках, вот буквально новая тенденция, цены снова идут вверх. Понятное дело, какое это имеет значение для России, государства-агрессора. Вот и попытаемся минут через 10-8, если быть точнее, с нашим экспертом по прямой связи Иваном Яковиной разобраться, хватит ли Путину денег от нефти для войны на Донбассе. Если действительно все вернется, ну не 100, конечно, долларов за баррель, ну хотя бы 50, как было более-менее так плюс-минус последние месяцы, последние годы. Этого вполне Путину хватало. Сколько же ему должно хватить на продолжение своих действий в Украине? Или все-таки, возможно, падение еще ниже? Не исключается ли такой вариант? И будем об этом говорить с Иваном Яковиной, 0800-300-403, наш бесплатный эфирный телефон. Приглашаем и вас, друзья, к разговору. Высказывайте свои мысли по этому поводу, задавайте вопросы. И, конечно же, рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Если быть точным, через минут 8-7 мы ожидаем включения с Иваном Яковиной. Попытаемся узнать, не ждет ли Россию судьба Советского Союза, который развалился, по мнению экспертов, не столько даже из-за Афганистана и других проблем, а из-за того, что резко упали цены на энергоресурсы. Падут, будут они далее, эти цены, или нет? И вообще, вот это оружие Путина, оно долго еще будет для него, для президента России, значимым и влияющим? Или придется все-таки задуматься о том, как бы сэкономить и уйти даже, возможно, с Украины, как это не кажется сейчас фантастическим. Ну а пока к иным темам. Радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из Ордло в живом блоге. Если вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск» во время пандемии, то есть обновляем всю самую свежую информацию, в частности, этим занимается мой коллега Егор Устинов, и он расскажет главное на этот момент, 17.07 по Киеву.
Первый заболевший коронавирусом на оккупированной части Луганщины уже выздоровел. Об этом сообщила так называемая министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко. По ее словам, мужчина пока еще в стационаре, его выпишут, когда он троекратно пройдет ПЦР-тест. В Орло на обсервацию поместили 320 человек, об этом сообщает группировка ЛНР. В целом, на оккупированной части востока Украины подтверждены 3 случая COVID-19, это данные подконтрольных России администрации. Постепенно в Ордло вводят карантинные меры, хотя первую половину марта группировки избегали тему коронавируса, если и подавали ее, то исключительно как западную проблему. В Украине по состоянию на сегодня установлены 942 случая заражения коронавирусом COVID-19, в России таких случаев 4149, в мире более миллиона.
Ищите наш живой блог, блог «Донецк и Луганск во время пандемии» в интернете. Там мы оперативно обновляем факты из Ордло и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий во время вот этой вот пандемии, вот этого распространения коронавируса, который, опять же, не знает ни границ, ни линии фронта. И, вопреки мнению многих конспирологов, он распространяется, к сожалению. Вот. Но пока к еще одной теме. Шахтеры в Угледаре обещают массовые протесты. 2 апреля, то есть накануне, шахту Южно-Донбасская номер 1 за долги полностью отключили от энергоснабжения. По состоянию на 15 часов сегодня, 3 апреля, вода затапливала горизонт и оборудование на глубине 620 метров. А еще у шахтеров остались долги по зарплате, если чиновники не решат вопросы. Шахтеры обещают перекрывать трассу областного значения и блокировать работу соседней шахты имени Сургая. Подробности и настроения людей знает мой коллега, журналист радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.
Владимир Метлов работает на шахте Южно-Донбасская номер 1 в Угледаре электрослесарем. Говорит, что дату отключения электричества несколько раз переносили. И в конце концов отключили как раз во время карантина, когда на шахте не было людей, и шахтеры не смогли этому помешать. Вот что говорит Метлов.
Отключили не до жизнеобеспечивающего минимума, когда работают вентиляторы главного проветривания и ячейки, питающие насосы. А отключили полностью все. Идет подтопление 620-го горизонта. газа, и выработки наполняются газом.
Также электрослесарь рассказал, что оборудование системы водоотлива установлено на трех горизонтах. Самый нижний, на глубине 620 метров, как раз сейчас затапливает вода. Если оборудование сломается, то система уже не справится с откачкой воды, которая будет подниматься выше. Вот что прогнозирует Владимир Метлов.
Если сейчас будут утоплены эти две подземные подстанции, будет утоплена пусковая аппаратура, то нельзя будет откачать воду 620-го горизонта.
А еще государство так и не рассчиталось с людьми полностью по долгам. Как сообщил нам горный мастер Александр Дырда, шахтерам задолжали более 65% зарплаты за февраль и аванс за март. Также не выплатили больничные компенсации проезда за 5 месяцев. Владимир Метлов вспоминает, что в прошлый раз, в феврале, шахта стояла без электричества около 20 часов. Тогда горняки перекрывали трассу, протестовали в Краматорске. Благодаря общественному резонансу и договоренностям чиновников из областной администрации, энергию дали. Тогда, по мнению Владимира, повезло, и оборудование подтопило частично. В этот раз, несмотря на карантин и угрозу коронавируса, шахтеры готовы на все. Затопление шахты безденежья довели их до отчаяния. Вот что говорит Владимир Метлов.
Для них сейчас вот это предприятие, это кормилица. Понятно, что есть меры, которые необходимо выполнять при карантине, но людей же провоцируют на бунт.
А Александр Дырда добавляет, что у чиновников есть неделя на решение вопросов, иначе обещает бунт.
Хотят увидеть и разорвать директора, потому что шахта имени Сургая, она работает. Мы стоим, они качают уголь на медном весе для Ахметова. 200-300 человек как минимум выйдут и заблокируют трассу областного значения.
А в Донецкой областной администрации уверяют, шахтеров не бросили наедине с бедами. Вот что сообщил Артем Литвинов, руководитель департамента Донецкой ОГА.
Заборгованы 115 миллионов гірників перед системой розподілу. Але є і заборгованість перед гірниками від Центренерго на 41,2 мільйона. Питання на контролі. Сьогодні вийшла постанова 255, яка забороняє відмикати від електропостачання об'єкти критичної там інфраструктури, в тому числі шахтарів. Зараз опрацьовуємо питання, щоб відновити електропостачання.
А Владимир Волинец, глава Независимого профсоюза горняков України, розказав нам, що государство планирует дать часть денег на погашение долгов.
Также очень важный вопрос компенсации на период простоя в связи с объявлением коронавируса и своевременной выплаты зарплаты и погашения задолженности по заработной плате. Предусматривается пока выделить 160 миллионов в ближайшие дни. А задолженность составляет сейчас 1,4 млрд.
По состоянию на 15.00 3 апреля группа энергетиков находилась на подстанции шахты, но электричество тогда не включили. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Итак, по состоянию на 16.00 шахту подключили к энергоснабжению, шахту Южно-Донбасскую 1 в Угледаре. Но насколько повреждены из-за затопления выработки, и что теперь предприятию придется ремонтировать, шахтеры прогнозировать не берутся. И говорят, что без системного решения вопросов с долгами за добычей, уголь, такая ситуация может повториться снова. Снова Радио Донбасс Реалии продолжает следить за ситуацией.
Как передается коронавирус? Как любой респираторный вирус, воздушно-капельным путем при близком общении или же через физический контакт. Кроме того, коронавирус можно подцепить с твердой поверхности, к примеру, поручень в транспорте. Что же делать? Во-первых, старайтесь не находиться в людных местах. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Именно с целью предотвратить увеличение количества заболевших закрывают на карантин ТРЦ, спортивные клубы, кинотеатры, учебные заведения и КПВВ. Во-вторых, мойте руки и носите с собой средства дезинфекции или хотя бы влажные салфетки. В-третьих, регулярно проводите уборку на рабочем месте, проветривайте комнату и не забывайте гулять. В-четвертых, избегайте употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. А если все же заболел? Симптомами коронавируса, как и гриппа, являются головная боль, кашель, температура и затруднение дыхания, в некоторых случаях диарея или конъюнктивит. Если у вас проявляются такие симптомы, то не стоит сразу бежать, сломя голову, в больницу. Позвоните своему семейному врачу, расскажите о своем самочувствие. Если будет нужно, он отправит вас на диагностику. Если вы не успели заключить декларацию, то можете обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения 1545. Повторяю, 1545. Или же горячие линии по областям. Луганская область 0800 505 107. Донецкая область 0800 507 506. Если вы не можете сбить температуру, если проблемы с дыханием, вы вызываете скорую, которая присылает специальную бригаду, и она уже везет вас в больницу, которая подготовлена созданы специально для заразившихся коронавирусом. Внимание, еще раз, не надо самим никуда ехать. Если вы заболели, то можете заразить и других людей. Можно ли сдать анализы, узнать, болен ли я? В Луганскую и Донецкую область в ближайшее время должны поступить тесты, которые позволят быстро определять, заражен ли человек. Но первое время они будут только в профильных больницах. Со временем появятся в аптеках. А что с КПВВ? Пункты пропуска приостанавливают свою работу в Луганской области на 2 недели, в Донецкой до 13 апреля. И все же, если в вашем паспорте стоит прописка с указанием временно неподконтрольных Украине городов, то вас пропустит в Ордло. Если вы хотите в Украину, то в регистрации должны быть указаны города, которые не подчиняются группировке ЛДНР. Важно! Верификацию вы можете пройти после карантина, а социальные выплаты не прекратятся. Помните, больше всего от коронавируса страдают люди пенсионного возраста. Старшим сейчас не время ходить в людные места. Берегите себя, мойте руки, кушайте фрукты, проветривайте квартиру и проведите этот карантин с пользой для себя. Читайте, развивайтесь, смотрите любимые фильмы. Главное, не паникуйте.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, тема дня прямого эфира «Радио Донбасс Реалии». По свежим данным, на сегодня 3 апреля нефть уже дорожает более чем на 10% в ожидании результатов предстоящих переговоров участников соглашения ОПЕК+. Ну, страны, которые, ведущие страны с добычей этого ресурса. И вот стоимость барреля эталонной марки Brent на бирже превысила уже $33. Помним, что буквально несколько дней назад чуть ли не до 20 было падение. Дорожает WTI, тоже марка, она торгуется на уровне $26.5 за баррель. И, как поясняют эксперты, рост, пусть может быть временный, посмотрим, связан со встречей нефтедобывающих стран, которая намечена на понедельник, буквально на следующий. И участники ОПЕК+ будут обсуждать вопрос стабилизации цен на нефть и новую, так называемую, декларацию о сотрудничестве. Вот, эти переговоры потребовала провести Саудовская Аравия, от которой очень многое зависит, и в результате конфликта, с которой, по данным эксперта, вот конфликт, который, кстати, не имеет отношения к коронавирусу, который тоже, коронавирус влияет, конечно, на ситуацию, на все сейчас влияет, и на цены на нефть. Но главная причина – конфликт России, одного из основных добытчиков, скажем так, нефти, и Саудовской Аравии. Конфликт на сегодня не разрешен. Вот. Но в любом случае вмешался уже американский президент Дональд Трамп в ситуацию. Вот он в Твиттер, где же еще, сообщил, что Саудовская Аравия и Россия обсуждали планы по снижению все-таки добычи. Опять же, ключевой момент. Позже нефть упала в цене, а сейчас снова пошла вверх. Вот. И, кстати, дубль крепчает относительно на фоне этих новостей с нефтяных рынков. Он опустился до 76,5 рублей, евро ниже 83. Вот. И вслед за нефтью растет и рынок акций российских компаний. Вот такая ситуация. То есть прогнозы многих экспертов, которые констатировали, что вот это зло, которое сейчас распространяется по всему миру, коронавирус, ну, знаете, как часто бывает, не было бы счастья, да несчастье помогло. Оно, это зло могло повлиять на падение стабильной цен на нефть. И России бы тогда было бы меньше ресурса продолжать свои действия на Донбассе, в Крыму, вообще против Украины, в мире, но не все так просто, как оказывается. Или, возможно, сегодняшний день какое-то исключение, которое подтверждает правила. Собственно, тема нашего сегодняшнего разговора в прямом эфире – хватит ли Путину денег от нефти для войны на Донбассе? И я приглашаю к разговору благодаря прямой связи по скайпу политического обозревателя Ивана Яковину. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, смотрите, ваш анализ, вот это все. Нефть падала, падала, падала. Уровень, если не ошибаюсь, 2001 года, когда Путин пришел к власти. Помним, что тогда было. Ну, молодые, может, люди не помнят, это достаточно Википедию посмотреть. Там было меньше 20 точно. Опять возвращается? Опять уже вот больше 30? Или это исключение, подтверждающее правило падения?
Смотрите, спрос, вообще цена на нефть будет зависеть от спроса и от предложения. Сейчас спрос на нефть рекордно низкий во всем мире из-за как раз эпидемии коронавируса. Вы сказали, что это не связано никак с событием. Вообще-то, конечно, связано. Дело в том, что из-за того, что мало нефти потребляется в мире, ее просто мало нужно сейчас. И поэтому цена на нее, соответственно, ниже и ниже. Сейчас, конечно, есть небольшой подскок, связанный с тем, что люди, занимающиеся торговлей на этом рынки надеются на то, что Дональд Трамп постарается сделать все возможное и невозможное, чтобы цена на нефть поднялась до хотя бы там, $30. Почему? Потому что у Дональда Трампа разоряются сейчас американские нефтедобывающие компании, которые занимаются сланцевой нефтью. Этого ему, конечно, не хочется, чтобы они разорялись. Но, с другой стороны, для всего мира, пораженного сейчас депрессией экономической, очень выгодна низкая цена на нефть. Поэтому я не думаю, что она в ближайшее время поднимется хотя бы до 40-50 долларов. Если вы помните, $42...
Да-да-да, бюджет России.
При этой цене сможет быть исполнен без секвестра бюджет Российской Федерации. Поэтому до $42 нефть в ближайшее время совершенно точно не поднимется. Это просто невозможно, потому что столько нефти людям не надо.
Иван, ну вот я когда имел в виду, что коронавирус не причем, имел в виду то, что известно. Сечина обвиняет, когда случилось вот это несколько недель назад, обострение между Россией и Саудовской Аравией. Резкое обострение. Кстати, тогда одна из версий, не знаю, согласна вы с ней или нет, что Россия пошла специально на такой рискованный довольно шаг и для себя, чтобы против американцев, против добычи сланцевой нефти это в том числе направить. Вот. То есть в данном случае, конечно, коронавирус ни при чем, но вы абсолютно правы. В целом, конечно, ситуация на потребление, она влияет в результате этой пандемии. Я о чем хочу спросить. Вот если вы согласны с этой точки зрения, что Россия несколько недель назад специально обострила ситуацию, то, ну как это считать? Это такой рисковый шаг российского руководства, которое на многое способно, или на самом деле там сидят авантюристы, которые даже не могут просчитать тактические шаги наперед?
Я бы скорее ко второму варианту склонялся, потому что, смотрите, уже давным-давно Игорь Иванович Сечин, глава как раз компании «Роснефть», это компания, крупнейшая российская компания, он жаловался на американских производителей вот этой самой сланцевой нефти. Он говорил, что сколько бы мы не снижали вместе с саудитами добычу нефти, все равно образовавшийся вакуум заполняется американскими производителями сланцевой нефти, поэтому их надо уничтожить. Ради этого он и вышел из сделки с Саудовской Аравией, ради того, чтобы цена на нефть упала и добывать сланцевую нефть стало невыгодно. Он, конечно, думал, они вообще надеялись на то, что цена упадет примерно до 25-30 долларов за баррель. Но цена упала на российскую нефть до $10 за баррель. Бывали дни, когда она и ниже была $10. При том, что поставки российской нефти в Европу имеют хоть какой-то смысл при там, $17-18 за баррель, иначе она просто уже ее доставлять туда становится дороже, чем продавать там. Да? То есть каждый новый доставленный туда баррель приносит убытки, а не прибыль. То есть они, скажем так, перестарались, потому что саудиты их, конечно, забили, оказались более расторопными. Ну и вообще у Саудовской Аравии нефть, во-первых, лучше, во-вторых, больше. В-третьих, они могут почти до бесконечности наращивать свою добычу. И таким образом Саудовская Аравия, конечно, выбила Россию с европейского рынка нефти. Сейчас России будет туда очень тяжело вернуться, потому что сейчас россиянам приходится консервировать свои месторождения в Западной Сибири, а эти месторождения еще в советские времена разрабатывались, и сейчас, если их консервировать, то потом опять запустить их в работу будет неимоверно сложно, почти невозможно. То есть Россия вообще, в принципе, без нефти может остаться на ближайшие там, годы. Да? Поэтому, отвечая на вопрос, который вы задали в самом начале, будут ли у России деньги на продолжение агрессии на Донбассе и в Крыму, то я могу сказать, что нет, скорее всего, таких денег не будет. Более того, в России в ближайшее время, я подозреваю, не будет денег на саму Россию. Поэтому там начнутся очень серьезные проблемы экономические.
То есть вы поддерживаете тех экспертов, которые рискуют прогнозировать повторение судьбы Советского Союза второй половины 80-х годов минувшего столетия, начала 90-х, для нынешней путинской России. Так?
Нет, конечно, Россия, естественно, не распадется, этого быть не может, по той причине, потому что там уже нет стольких национальностей, сильно отличающихся от русских, как было в Советском Союзе. Да, единственное, что я думаю, скорее всего, отвалится в результате всей этой истории от России, это мусульманские республики Северного Кавказа, которые, да, действительно, очень сильно отличаются от России как таковой. Да. Я думаю, что вполне вероятно, даже скорее всего, они действительно отвалятся. Но все остальное, я думаю, останется в составе России. Поэтому я знаю, что в Украине многие мечтают о том, чтобы Россия развалилась. Скорее всего, этого не будет. Более того, я думаю, что если начнет разваливаться сама Россия, то это будет очень большая проблема для Украины, потому что какой-нибудь князь местный может сказать, ага, это все там из-за хохлов, и пульнуть ракеты ядерными прямо по Киеву. Просто на дурака сделать такое. Поэтому лучше уж, чтобы там была какая-то власть, чем вообще никакой.
Ну, вообще, какова ситуация сейчас в России? Ну, с одной стороны, если вот иметь моменты до коронавируса анализировать, вроде все стабильно. стабильно. Путин там правит вечно, я утрирую, конечно, и так далее. Народ, да, упала популярность Путина, пенсионная реформа, ну и никто на улице особо не выходит. Ну, выходят, но это не сравнить с тем, что было в 90-х годах в начале, и так далее. То есть, вроде все более-менее стабильно, силовики при власти, все идет. Но, с другой стороны, ну, много звоночков, что не все так просто. Вы как считаете?
Я считаю, что сейчас не, скажем так, не 91-й год, да, но где-нибудь 89-й в России. Потому что, объясню почему. Потому что сейчас, да, у людей, после особенно второго выступления Путина вот сейчас по телевизору, обращения к нации, у людей появилось ощущение, что он абсолютно неадекватен. Даже те люди, которые, в общем, выступали за Путина, они посмотрели на его это обращение, в котором он фактически сказал: «Я не хочу ни за что не отвечать. Я самоустраняюсь от решения всех проблем, вы сами там разбираетесь». Ну, он повел себя, по сути дела, как в свое время Горбачев. Там тоже, вот он тоже очень не хотел брать на себя ответственность. Все пытался спихнуть ответственность то на съезд народных депутатов, то еще на кого-то, то на кабинет министров и так далее. То есть сам он не хотел. Он как бы всегда старался всем понравиться. Вот Путин сейчас придерживается той же тактики, и соответствующим будет результат. Люди просто крутят у виска. Даже те, кто, в общем, являются умеренными лоялистами, говорят, что он просто с ума. Он просто неадекватно воспринимает ситуацию. Сидит в бункере и оттуда записывает какие-то очень странные и абсолютно неадекватные заявления. И из-за этого, я думаю, сейчас, после завершения коронавирусной этой эпопеи, потому что, ну, вероятно, к середине лета это все закончится, просто в силу естественных причин, все либо перезаражаются, либо поумирают, либо выздоровеют, да, потому что иного просто не дано, так или иначе это закончится, но... Как я понимаю, сейчас просто взят курс российским нынешним руководством на тотальное уничтожение, скажем, российского бизнеса. Потому что сказали бизнесу, что до 30 апреля бизнес должен выплачивать зарплаты своим сотрудникам, при этом сотрудники ничего делать не обязаны. Потом, как вы понимаете, начинаются майские праздники, до середины мая вся эта история будет тянуться, бизнес этого не выдержит, не справится, просто сдохнет от голода, что называется. Да? В результате количество безработных, количество недовольных, количество людей, которым, в общем, уже абсолютно нечего будет терять, в России будет просто колоссально, это будет десятки миллионов людей. Я вот думаю, я сейчас пытаюсь понять, как Владимир Путин собирается с этим справляться. Но самое интересное, он сам сказал, что он не собирается с этим справляться. Он вообще ничего не собирается на этот счет делать. Он отдает это все на откуп губернаторам. А если мы обратим внимание, кем же являются эти губернаторы? Это либо охранники Путина, либо его парикмахеры.
Да-да. Дюмин либо... там вот такие, да, деятели.
Да. И это люди абсолютно неадекватные, занимаемые должны. Их туда назначили по одной простой причине, потому что они верны Владимиру Путину. И вот представляете себе, этих людей, которые не могут разобраться, там, знаете, с уборкой мусора или с покраской там, заборов, да, вдруг им говорят: а теперь, ребятки, давайте-ка вы справитесь сами, без помощи Москвы, с глобальной пандемией. Вы представляете себе, что в голове у бывшего охранника, когда ему говорят: а теперь справляйся с глобальной пандемией коронавируса. Он даже не понимает, что это такое. И соответствующим будет и результат борьбы с этой пандемией. В лучшем случае этот охранник все бросит и уедет, потому что если он начнет чем-то пытаться управлять процессами, у него половина населения умрет в этом регионе, да? Остальная возьмется за вилы и пойдет его сбрасывать. В общем, я думаю, что в ближайшее время... Знаете, кстати, может быть, вы в курсе, такой есть Олег Кашин. Это
есть такой, жертва избиения, но его посты... Ну, обвиняет губернатора бывшего Турчака, бывшего, сейчас он Ядрос, но господин Кашин, ну, у него такая позиция, ну, просто я не имею права свою точку зрения ее анализировать. Это очень специфично, есть такой деятель, да.
Я согласен. Это человек абсолютно неоднозначный. Он в последнее время стал, в общем, можно сказать, лоялистом путинским.
Мягко говоря, да.
Да. Так вот, он тут написал колонку, в которой сказал, что Владимир Путин вполне вероятно до лета уже не будет президентом в России.
Вот даже так.
То есть даже человек полный, лояльный, ну, получающий деньги от принадлежащих российскому государству телеканалов, да, даже такой человек говорит, что Владимир Путин, вот после его второго обращения к народу, может быть, даже и не досидит. Да.
А что такое, здоровье подведет или что? Или нет, Кашин не уточняет, по его мнению? Нет,
смысл в том, что он говорит, что Путин, поскольку самоустранился от управления
МПЦ, утратил бразды, да, собственно.
место, добровольно причем, да, свято место пусто не бывает. Сейчас уже начались вот это, одна группировка Мишустина, премьер-министра, другая группировка Сергея Собянина, мэра Москвы, да, и они сейчас вступают в противодействие. И обратите внимание, как себя ведет в этой ситуации чеченский падишах Рамзан Кадыров. Он полностью закрыл свою республику от внешнего мира. Туда запрещено въезжать, оттуда запрещено выезжать, да. Он понимает, что надвигается какой-то грандиозный шухер. То есть я бы вообще очень серьезно относился к происходящим событиям сейчас в Российской Федерации. Мне кажется, что, конечно, давайте будем честны, скорее всего, ничего не будет, пошумят и перестанут, но вероятность того, что произойдут серьезные изменения, сейчас выше, чем она была когда-либо за последние 20 лет.
Времени правления Путина. Смотрите, Иван, ну вы, конечно, активно публикуетесь на сайте НВ, и в том числе вот эту тему, которую мы сейчас в эфире радио «Донбасс Реалии» обсуждаем. И я вас процитирую. Известный факт. Господин Путин посетил местную вот эту больницу, коммунарку, да, где она там, под Москвой, и вовсю общался с главным врачом, господином Процент, без этого скафандра, с которым Путин заходил к больным. А с доктором общался абсолютно без рукопожатия было. И вот господин Проценко, все это знают, заболел, болеет коронавирусом. Вы тут, вот я вас процитирую. Поскольку инкубационный период коронавирусной инфекции от 10 до 14 дней, Проценко во время общения с Путиным точно был не только носителем, но и распространителем вируса. Проще говоря, пишете вы, Иван, российский президент почти наверняка неделю назад заразился и теперь болеет. Ну, мы не знаем. Да, судя по политике российской, даже если Путин заболел, об этом никто не узнает, по большому счету. Советская практика тут не изменилась. Но, в принципе, если это станет известно, какое это будет... Повторяю, на сегодня официально не подтверждена болезнь Путина коронавирусом. Вот если подумать об этом теоретически, как это может повлиять на общественное мнение в России?
Я думаю, что не сильно повлияет. Если он, конечно, не умрет, он не будет находиться при смерти, да, вот тогда возможны варианты. Но пока он еще более-менее в сознании, и что он может там подписывать бумаги, общаться с людьми и так далее.
Работает с документами.
Смотрите, Борис Джонсон сейчас,
конечно.
Британский премьер, он тоже заболел.
Слава Богу, принц Чарльз, он старше Путина. Слава, дай ему Бог здоровья, он нормально себя чувствует. Например, еще.
Да. То есть здесь, возможно, варианты самые разные. То есть, в принципе, я думаю, что действительно Путин болеет. Потому что, если вы обратите внимание, всякий раз, когда его показывают в последнее время по телевизору, да, он один. С ним рядом нет ни одного человека. То есть, видимо, он находится в своего рода какой-то изоляции сейчас. Либо уж, я не знаю, его изолируют от всех или всех от него. Тут вопрос, конечно, мы не знаем. Но, в принципе, я все-таки придерживаюсь мысли, что он действительно заболел. И чем закончится его болезнь, я пока бы не стал прогнозировать, потому что, с одной стороны, конечно, у него самые лучшие врачи, лекарства и так далее, хотя лекарств нет, но с другой стороны, мы знаем, что коронавирус очень коварен, и иногда он подкашивает людей, у которых идеальное здоровье, и ничем они особо не болели, и в молодой возраст, и все равно люди умирают, поэтому тут такая лотерея, никогда не знаешь.
Да, но состояние здоровья Путина, это на самом деле очень важный момент, а не в плане копания в грязном белье, потому что это глава государства-агрессора, и это очень много зависит. Если даже не говорить о коронавирусе, опять же, на сегодня, пятницу 3 апреля, официально никоим образом не подтверждено заболевание Путина коронавирусом. Возможно, он просто изолировался во избежание неприятностей, а все нормально у него в плане коронавируса. Но вы знаете, я знаю, вы комментируете, общаетесь на странице Facebook этого человека. Валерий Соловей, известный российский политический эксперт, тут уже не один месяц намеками, не прямо, но вот Путину немного осталось, фактически то, что и Кашин, как вы говорите. И, мол, когда его в лоб спрашивают господина Соловья, что со здоровьем проблемы, он так вот отвечает, ну, как бы я не доктор Путина, но, короче, контекст такой вот, как бы, намеками. С другой стороны, ну, как бы сказать, многие упрекают Валерия Соловья, несмотря на его интеллектуальный уровень, то, что он предсказал назначение главы администрации Путина господина Вайна в свое время, этот человек тоже непростой. МГИМО преподавал, там просто так МГИМО преподавать человек не может. Пусть это было... Короче говоря, к чему я веду? Дело даже не в Соловье. Вот эти вот слухи, не слухи, намеки, не намеки, что Путин, он действительно имеет проблемы со здоровьем, пусть не с коронавирусом, нет, но в принципе... В принципе, это что? Или это специально вбрасывается, или это, может, борьба между группировками вокруг Путина, которые специально как бы подтачивают ситуацию, или на самом деле просто, не знаю, некоторые политические обозреватели, блогеры просто дешевую популярность на этом хотят себе, ну, заработать. Вы как считаете?
Знаете, я думаю, что это всего понемножку, как говорится, но все-таки я подозреваю, что у Путина есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Объясню почему. Две главные причины, и даже не то, что Валерий Соловей, который действительно очень многие вещи предсказывает заранее, по крайней мере за день-два часто его прогнозы оправдываются. Смотрите, что, во-первых, то, что Путин регулярно каждый год исчезает на несколько недель, пропадает просто с экранов, радаров, нигде его не видно, не слышно, и потом возвращается. Это первое. То есть он, очевидно, проводит какие-то медицинские процедуры время от времени, о которых никому не сообщается, о их характере. Да? Потому что если бы это было что-то не безобидное, ну, конечно, бы сказали, какие проблемы, ничего страшного нет. Да? Даже если ему, скажем, плановую операцию делают, в этом тоже нет какого-то гигантского секрета. Но не говорят. Значит, что-то там серьезное. Это первое. А второе, Лукашенко же говорил, как-то раз проболтался, что у Путина какие-то серьезные здоровья, проблемы со спиной, со спинным мозгом, даже если не ошибаюсь. То есть, возможно, здесь есть какая-то истина. Да? Опять же, мы всей картины не знаем. Но если бы я оценивал ситуацию, да, вот если меня спросят, то я скажу вам так. Я думаю, что процентов на 80 у Путина действительно есть какие-то проблемы со здоровьем, серьезные. Да? Но а пока они, как говорится, они не настолько, они не катастрофические. Он с ними как-то разбирается. То есть, это не смертельное что-то, но серьезное в то же время. Разовьется ли это смертельно во что-то более, вернее, серьезное во что-то смертельное или нет, это, конечно, надо уже обращаться к врачам, лечащим, у них спрашивать, но этого мы не можем сделать по абсолютно понятным причинам.
Но вы в начале нашего разговора, Иван, отметили, что Путин теряет адекватность. Ну, не в психиатрическом смысле, но в плане адекватности политика. Правильно вас понимаю?
Да. Да, да, совершенно верно. Потому что человек, который оторван от настоящей жизни, то есть, знаете, для него деньги даже, да, он говорит, 17 тысяч
рублей. Да, средний бизнес. Интервью вот этому господину Ванденко, ТАСС, которое прервали, кстати, там же по блокам 20 серий, сколько, 17-18 показали, и все, хватит.
Собственно, прервали из-за того, что с каждой новой серией становилось все более очевидно, что человек не понимает реальности, да, каких-то самых элементарных вещей, вот сколько стоит еда, как живут люди, вот каких-то абсолютно бытовых вещей он просто не в курсе. То есть, ну, он, например, покупает мороженое, дает продавщице 5000 рублей, говорит, сдачу оставьте себе. 5000 рублей, это, чтобы вы понимали, ну сколько, 2000 гривен, да, ну, при всем уважении, мороженое не может стоить 2000 гривен.
Да-да. Красноречивый пример, да.
Поэтому человек просто абсолютно оторван от реальности, и когда он начинает об этой реальности рассуждать, он вызывает только злобу и бешенство у людей, потому что они видят, что этот человек абсолютно не способен к адекватной оценке происходящего вокруг. Да? И когда вот страна катится в экономическую пропасть, начинается пандемия коронавируса, он говорит, что все нормально, ну, конечно, возникают вопросы насчет его адекватности. Ну, как бы не у меня одного, практически у любого человека. Если вы сейчас послушаете отзывы на выступление Путина, то люди, как правило, уже, знаете, пожимают плечами, крутят пальцем у виска. Ну, типа, дед с ума сошел, да, он уже ну, совсем уж какое-то количество несет. Поэтому, да, я боюсь, что с восприятием реальности у него очень серьезная проблема.
Иван, в этой связи, а может быть, ну, как это часто в российской истории было, и у самого Путина проблемы растут, их все больше, стают острее. Очередную победоносную маленькую войну, тем более Украина куча проблем, коррупция, популярность нынешней власти, пусть медленно, но падает, коронавирус тоже свое слово скажет, не дай бог, конечно, и так далее, и куча всего, и вот немножко, тот же, кстати, Соловей постоянно намекает, Украина, Беларусь, может даже страны Балтии вот окажутся под ударом, правда, он говорил до 10 марта, господин Соловей, пока не оправдалось, но можно, знаете, оправдать, что, дескать, коронавирус помешал, потому перенесли, как военный парад, возможно, перенесут. Вы как считаете, вот как бы вернуть популярность себе очередным каким-то, ну, не Крым нашим, не знаю, там, Донбасс нашим, что-нибудь такое придумать? Или уже как бы тут тоже особо для маневра нет пространства у Путина?
Знаете, я думаю, что если что-то подобное и случится, то это будет в отношении стран Балтии, а не в отношении Украины. Объясню почему? Потому что Украина всем уже навязла на зубах в России, все уже терпеть не могут новости об Украине, все хотят новости о России или о чем угодно, но только не об Украине. А новости об Украине стали мемом, то есть это какая-то абсолютно бессмысленная, оторванная от реальных проблем людей информация. Да? Это вот говорит, а давайте, а вы знаете тем временем в Украине, что происходит? То есть это когда в шутку уже превратилось, да? Поэтому я не думаю, что сейчас Путин будет заинтересован в организации какого-то нового вторжения или какого-то обострения именно в Украине. Но в планах, в смысле стран Балтии, знаете, уже давно обсуждается такая история, что оторвать, отрезать от какой-нибудь Эстонии или от
Нарва.
кусок, да не зачем нар, просто кусок болота какого-то, да, где-то. И посмотреть, а вступится ли Североатлантический альянс, обладающий ядерным оружием, за болото где-нибудь в Латвии, да?
Если не вступится, пойти дальше, да?
А если не вступится...
На слабо, опять же.
Да, смысл существования НАТО, в общем-то, будет уничтожен, потому что НАТО подразумевает, что нападение на одну из стран альянса, это является нападением на весь альянс. Но представьте себе, Дональд Трамп, у которого на руках коронавирус, у которого на руках экономический кризис, начнет ли он ядерную войну с Российской Федерацией за латвийское болото? Вот у меня большие сомнения на этот счет.
Угу.
Да? Вот что, вот я думаю, что по этому пути Владимир Путин может пойти и представить себя как победителя страна, как вообще НАТО победит, как будто он разбил НАТО, НАТО ничем ему не смогло ответить. Потому что Украина таких чувств уже не вызовет, да, ну что он может сделать? Харьков захватить? То есть Харьков кормить надо, а денег-то нет.
Но
а
даже за этот сценарий, который вы не исключаете, Иван, Таллин не обязательно брать, да, я так понимаю, Ригу, Вильнюс достаточно...
Нет, самое важное – дискредитировать полностью НАТО, дискредитировать идею этого альянса, коллективной обороны. Да? Вот если у него это получится, я думаю, он может себя совершенно спокойно и в этом случае заслуженно считать победителем.
И смотрите, вот понемножку подытоживая наш разговор, Иван, то, с чего начали. Дело даже не в колебании цен на нефть. Сейчас никто не рискнет предсказывать точно, что и как будет, потому что, опять же, коронавирус никто не точно не предскажет, как будет дальше развиваться. Вроде стабилизировалось в Испании и Италии, но все равно жертв очень много. А в России кто знает, сколько на самом деле жертв. Вы еще несколько недель назад, Иван, констатировали, что, по вашим данным, в России очень, мягко говоря, скрывают ситуацию. Да, вы это подтверждаете сейчас уже, когда в России уже меньше скрывают?
Разумеется, потому что посмотрите статистику российскую по статье о так называемой внебольничной пневмонии, что бы это ни значило, или по острым респираторным вирусным инфекциям. Что, кстати, коронавирус полностью подпадает под это определение. Он действительно острый, действительно респираторный, действительно вирусная инфекция. Да, только название другое. Так вот, там в разы превышение обычных годовых показателей. Да? Либо вдруг... Почему-то после очень мягкой зимы, после не такого ужасного, нет ни голода, ничего, и вдруг невероятный какой-то всплеск этой заболеваемости, либо мы можем предположить, да, там просто подрисовывают статистику. Пишут, что не коронавирусом люди болеют, а вот тем самым ОРВИ. Я думаю, что все-таки второй вариант является более вероятным.
Ну, то есть, я к чему веду? Вы уже сказали, развал России маловероятен, почти исключен, насколько я вас понимаю. А если это случится, мало не покажется никому. Все-таки ядерная держава, второй потенциал в мире. А с другой стороны, не исключаете проблем на Северном Кавказе. Но не кажется ли вам, Иван, все-таки, вот я возвращаюсь к этому моменту, он ключевой на самом деле, если хотя бы одна-две республики будут отпадать от России, а с Чечней так было во второй половине 90-х годов, вы помните, какой это кризис вызывало, маленькая Чечня, сколько там, 1,5 миллиона при Дудаеве, да? Я помню, в 90-е годы, еще в университете учился, уже были разговоры о создании, как это называлось, Владивостокской Народной Республики, или как-то Дальневосточной, не имеет отношения к нынешним ДНР, конечно, и ЛНР так называемым. Вам не кажется, если чуть-чуть хотя бы начнет это все образование сыпаться, так называемая федерация, потому что критики говорят, что Российская Федерация только по названию федерация, на самом деле унитарное жесткое государство, то, как там, потеряй коготок, всей птичке конец, знаете, русская пословица. Или все-таки нет, потенциал устоять имеется.
Да. Поговорка «коготок увяз, всей птичке
да,
конец». Да. Нет, я все равно в это не верю, потому что... Нет такой степени разочарованности, нет такой степени разочарования, во-первых, в центре, в Москве, да, во-вторых, нет такой уверенности в собственных силах и такой, знаете, с компетентной и властолюбивой элиты на местах. Вот в чем дело. Понимаете, каждый российский начальник на местах где-то, у него обязательно есть квартира в Москве.
То есть Ельцин их нынешних нету, правильно я вас понимаю, который...
Нет, абсолютно нет. Они, я уж не знаю, это стоит благодарить систему связи или что-то, они гораздо более интегрированы в общероссийскую реальность, чем в советские времена, там какие-нибудь, не знаю, таджикские патишахи или там...
Да даже украинские коммунисты, типа Кравчука да. и Плюща, да. Смотрите, Иван, да. еще только другой момент. Опять же, ну, никому не желаем ничего плохого, всем доброго здоровья, и Путину тоже. Ну, никто не вечен, вот он уходит в отставку по каким-либо причинам. Предположим, сбудется прогноз Кашина, Соловья, я не знаю, и так далее. Что тогда может произойти? Развал всей властной вертикали или наоборот консолидация?
Я думаю, там произойдет какая-то короткая, но очень ожесточенная борьба за власть. И, скорее всего, победителем станет либо Собянин, либо Медведев, либо их какое-то объединение, потому что они сейчас смотрятся предпочтительнее всех. У Медведева в руках, в общем, силовые органы власти, а у Собянина столица. Поэтому я думаю, что либо кто-то из них, либо их какой-то альянс все-таки придет к власти в после Путина и уже будет выстраивать. Потом, смотрите, очень важно, чтобы новый правитель России поддерживался элитой российской же, а этой российской элите нужно одно – снятие санкций Запада и интеграция в западный мир. Собственно, ради этого я абсолютно уверен, что новый президент, кто бы им ни был, обязательно уйдет и точно из Донбасса, и через некоторое время и из Крыма тоже. То есть эта история закончится очень быстро. Mm-hmm. Потому что сейчас ни Донбасс, ни Крым никому не нужны в России, кроме Путина, для которого это личный, персональный пиар-проект.
И если так случится, даже если цены на нефть будут относительно высокими, ну, $100 за баррель уже точно не будет, все равно это не влияет, все равно вот на такое развитие событий, да, уход с Донбасса, если элита ориентирована все-таки на, ну, скажем так, дружбу, не дружбу, но нормальные отношения с Западом, правильно я вас понимаю?
Конечно, им отношения с Западом гораздо важнее, чем отношения с Луганском или с Донецком.
Ясно. Спасибо вам большое, Иван. Спасибо за участие в этом эфире. Желаю вам здоровья, как и всем нашим слушателям, всем нам. Спасибо, спасибо. Продолжаем эфир радио «Донбасс Реали».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, обращаю ваше внимание, если вы звоните нам на автоответчик, обратите внимание, нужно подождать около 10 секунд, пока вы услышите робота. Это время необходимо, чтобы телефон перешел из эфирного режима в режим записи. Не кладите трубку, дожидайтесь, все работает, не сомневайтесь, и ваше мнение обязательно послушаем, дадим в эфир и опубликуем на сайте Радио Свобода. Ну а дальше медиа-обзор Радио Донбасс Реалии.
При живом Владимире Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых человечков, возвращение Донбасса – контрольный выстрел в голову Украины. Это утверждает российский политолог Андрей Пиантковский, пишет сайт «Эхо Москвы». Политолог отмечает, что прекращение огня так и не было достигнуто, и десятки перемирий были сорваны Москвой. Все потому, что постоянная гибель людей на линии разграничения необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее воссоединиться с Ордло. Как утверждает Пиантковский, это стандартная практика террористов. Пока вы не примете наши условия, мы будем вас убивать и пытать в подвалах захваченных нами ваших заложников. Единственное средство защиты украинской государственности от этой угрозы – изоляция. Демилитаризованная зона с международными миротворцами, пишет политолог. Владимир Зеленский с трудом продавил через парламент законопроекты, расчищающие путь к сотрудничеству с Международным валютным фондом. Но лишь работа с МВФ спасет Украину от коронавирусного кризиса. Об этом пишет журнал НВ. Издание напоминает, что фонд выдвинул официальному Киеву условия: принять закон, запрещающий возврат выведенных с рынка банков их собственникам, а также запустить в стране рынок земли. Как пишет еженедельник, то, что многим со стороны показалось тушением непредвиденного пожара, эксперты называют тектоническим сдвигом в политике Зеленского. Президент, наконец, перестал ориентироваться на свой рейтинг и сползать в сторону интересов миллиардера Игоря Коломойского, взявшись за усиление сотрудничества с западными партнерами. И с этой дороги ему, судя по всему, уже не свернуть, если Зеленский не хочет довести страну до ручки. Подробнее в статье «Катастрофы удалось избежать». Нет ничего смешнее, чем читать горестные причитания о том, как проклятая власть распродает украинскую землю. Просто удивительно, как до сих пор это работает, утверждает журналист Денис Казанский в своем блоге. Как пишет журналист, например, народный депутат Игорь Колыхаев из Херсонской области последовательно выступает против продажи земли. В Раде, естественно, тоже голосовал против закона. При этом Колыхаев по случайному стечению обстоятельств является крупным землевладельцем. Как же так? Закона нет, а земля в собственности появляется. Вероятно, как пишет Казанский, разгадка этого удивительного украинского феномена кроется в декларации депутата. Там, где указаны доходы и подарки. В этом разделе можно увидеть, что депутат целых 10 раз получал наследство от разных, никак не связанных с ним людей. То есть применялась известная и отработанная в Украине схема, когда земля просто оформлялась окольными путями в обход моратория на продажу. Вот так это и работает. Продавать землю нельзя, а приобретать можно, пишет Денис Казанский.
остались на контрольном пункте въезда-выезда без средств к существованию и шансов попасть домой до конца карантина. В такой ситуации сейчас прибывает 36 человек на КПВВ «Станица Луганская». Они снимают комнаты у местных. То же происходит и в поселке Зайцево возле другого КПВВ. Все эти люди не могут попасть к себе домой на неподконтрольную Украине территорию, хотя вице-премьер Украины по реинтеграции уверяет, всех должны пропускать. Подробнее знает моя коллега Дарья Куренная.
Юрий Глазков живет на неподконтрольной территории Луганской области. Почти неделю он и еще 50 человек ежедневно приходят на пункт пропуска станицы Луганской в попытках уехать домой. Но людей не выпускают с украинской стороны. Пункт пропуска закрыт на карантин. По словам Юрия, на пограничников не действуют ни мольбы, ни аргументы, что люди едут на похороны. По его словам, 1 апреля выпустили 26 человек с территории Украины на неподконтрольную. И еще порядка 20 человек прошли с неподконтрольной территории в станицу Луганскую. Остальные же стоят в надежде уехать.
К пункту пропуска приезжала одна женщина, потом вторая, они ехали на похороны. Вторая ехала к родственнику. Они подходили к пограничникам на КПВВ, вот здесь, на станице, и разговаривали по поводу пропуска. Их не пускали, и одна женщина, и вторая женщина в итоге вернулись назад, откуда приехали, и их не пропустили.
Люди, которые оказались на КПВВ, вынуждены снимать жилье в станице Луганской, но у многих заканчиваются деньги, рассказывает Глазков. По его словам, ночевать на КПВВ нельзя, так как в палатке МЧС ночью холодно и нет воды. Люди остались на улице и ищут крышу над головой и питание за свой счет, говорит мужчина. По его словам, 2 апреля к людям приехали волонтеры из Пролиска, привезли воду, маски, перчатки и антисептики. Также он рассказал, что 31 марта на КПВВ приехало много людей, которым якобы обещали со стороны группировки ЛНР прислать автобусы и вывести людей на неподконтрольную территорию. Но в итоге группировка ЛНР также не открыла вход на подконтрольную ей сторону.
Пограничники с утра и вечером при пересменке фотографируют. Каждое утро перепись всех, кто здесь находится. Люди звонят в НИД ЛНР и подают списки с информацией о себе и о новоприбывших.
В подобной ситуации оказались еще 5 человек на КПВВ «Майорская». Как сообщает военно-гражданская администрация поселка Зайцево, прибывшие на КПВВ люди поселились у местных жителей. И прибывшие в поселок и местные, у которых они поселились, подписали документ о двухнедельной самоизоляции. Как уже сообщало радио «Донбасс Реалии», в государственной пограничной службе объяснили, сейчас решение о пропуске в порядке исключения принимает только командующий штаба ООС.
Прикордонники не встановлюють обмеження щодо перетину лінії розмежування. Таке право має командувач операції об'єднаних сил. Відповідно, від 22 числа ним встановлені обмеження щодо перетину лінії розмежування за окремими випадками, життєво необхідними, може бути прийнято окреме рішення відносно тієї чи іншої особи у разі наявності підтверджуючих документів. І таке рішення приймає виключно керівництво штабу операції об'єднаних сил.
Рассказал Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы. Все, что может сделать госпогранслужба, это изучить документы и обратиться в штаб ООС. В пресс-службе штаба ООС сообщили, что прописка больше не играет никакой роли, так как пункты пропуска закрыты. И точка.
Полностью припинено перетин кордону. Тільки там крайних життєво важливих рішень, ну там гуманітарних рішень, випадків і так далі. Коли там є така крайня необхідність, там є причини, там знаєте, це воз'єднання сім'ї, там виїзд на лікування, не дай Бог, там смерть, там родичі і так далі. А все решта, реєстрація, не реєстрація, все вже припинено. Є рекомендації, там кожен випадок, якби розглядається окремо, треба документи підтверджувати і так далі. Наприклад, якщо це смерть близького родича, значить довідка про смерть. Якщо вона там, я не знаю, багатодітна мати, і десь вона вертається, не встигла до закриття, то має підтверджувати документи, що там малолітні діти проживають і так далі. Ну, тут різного роду є довідки, там треба вже на місці розбирати.
Говорить Павел Ковальчук, прес-секретар штабу ООС. Кроме того, говорить Ковальчук, якщо українська сторона і пропустить чоловіка, то не нет гарантии, что его впустят или выпустят вооруженные формирования так называемых ДНР и ЛНР. Однако у людей есть конституционное право вернуться домой, говорит вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
На сегодняшний день все украинцы, граждане Украины, имеют право повернутися в Украину. Это касается всех, как за кордону, так и с тимчасово окупованных территорий. И они и сейчас имеют это право, их обязаны пропустить без жодних сумнівів. И это, відповідно, при кордонна служба або командування ОС це знає, і вони пропускають і мають пропускати всередину. А Але ці люди повинні розуміти, що оскільки вони були на територіях, які мають ризики контакту з захворілими, то відповідно вони є групою ризику, то вони мають пройти обсервацію протягом 2 тижнів, як це говорить санепідеміологічна наша служба.
Однако гарантій, що на непідконтрольній частині Донецької чи Луганської області людей впустять чи випустять, нет никаких. Со стороны оккупированных территорий пункты пропуска также закрыты на карантин. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Срочно, нужно верифицироваться, иначе не будет пенсии. Бежим на КПВВ. Ой, КПВВ закрыты. Что же делать? Выдохните и внимательно послушайте следующую информацию. В Украине объявлен карантин с целью не допустить увеличения заразившихся коронавирусом. Верховная Рада на время карантина отменила обязательную верификацию внутренне перемещенных лиц для получения пенсии и соцвыплат. Что это значит? Раньше, если у вас заканчивался срок верификации, вы должны были подтвердить свое присутствие на подконтрольном Украине территории. В противном случае через 60 дней прощай справка переселенца и, соответственно, все вытекающие. До свидания, пенсия и другие соцвыплаты. Чтобы сохранить статус внутренне перемещенных лиц, вам не нужно подавать дополнительные заявления или писать объяснительные в банк. Официально карантин отнесен к форс-мажорным обстоятельствам, поэтому Верховная Рада запретила отменять действие справки переселенца, если он не находился по месту жительства более 60 дней. Также Ощадбанк не может останавливать соцвыплаты. Проще говоря, в течение карантина 30 дней после него вам не нужно проходить верификацию. Банковские карты не будут блокироваться. Все выплаты будут начисляться в полном объеме. Но, конечно, к банкоматам вы сможете проехать уже после снятия карантина. Поэтому не надо бежать на КПВВ, стоять в очередях, стараться преодолеть линию разграничения, чтобы отстоять уже в другой очереди. В Ощадбанк. Линия разграничения все равно закрыта. Помните, именно в людном месте больше вероятность заразиться коронавирусом. А кроме того, больше всего страдают от вируса люди пенсионного возраста. Берегите себя, не паникуйте и доверяйте только официальной информации.
И подытоживает нашу программу, как обычно, со своим свежим выпуском новостей мой коллега Егор Устинов.
Правительство Украины начнет поэтапно ослаблять карантин в конце апреля, если уменьшится количество больных коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, этот процесс будет проходить в несколько этапов. Вначале на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста, параллельно будет возобновлена работа общественного транспорта. Это позволит стране уже с начала мая начать рестарт экономики. В то же время премьер подчеркнул, что это не будет означать послабление других карантинных мер, ограничения на прогулки и массовые собрания будут продолжать действовать. Также все будут и дальше вынуждены носить маски, а для учащихся карантин будет продлен, отметил премьер-министр. Гуманитарная помощь проследовала на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда. По этим данным, автомобили от Международного комитета Красного Креста с грузом медицинского назначения и автомобили ООН со средствами защиты пересекли линию разграничения согласно распоряжению командующего Объединенных сил. Ранее Красный Крест передал Украине гуманитарный груз с медицинскими препаратами, тестами на коронавирус, средствами гигиены, личной защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких. Донецкая область заработала горячая телефонная линия для получения информации о коронавирусе. Об этом сообщил представитель Департамента здравоохранения Донецкой обладминистрации Александр Пиденко. По его словам, служба предназначена для получения информации о профилактике респираторных заболеваний и алгоритме действий на случай заражения коронавирусом. Тем временем российские гибридные силы на Донбассе с начала текущих суток 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, обстрелы фиксировали в районе Новотушковского, Орехово, Красногоровки, Павлополя. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР обвиняют ВСУ в обстреле поселка Донецкий. В группировке ДНР об обстрелах не сообщали. Донецкая обладминистрация занимается вопросом возвращения электроснабжения шахте Южно-Донбасская 1 в Угледаре. Об этом сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности ОДА Артем Литвинов. Он напомнил о том, что сегодня вышло постановление Кабинета министров, запрещающее отключать от электроснабжения объекты критической инфраструктуры, в том числе и шахты. Предприятие было обесточено со вчерашнего дня в связи с невыполнением графика погашения задолженности перед оператором энергоснабжения. Общая задолженность – 115 миллионов гривен. В Покровске надели на памятники защитные маски. Таким образом, хотят привлечь внимание местных жителей к важности средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает отдел культуры и туризма Покровского городского совета. Месседж акции «Искусство поддерживает карантин». Медицинские маски, в частности, надели на памятники Тарасу Шевченко, Николаю Леонтовичу и маршалу Москаленко. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный с переходом в северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 10 до 15 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работал ведущий Александр Лащенко. С нами также был со свежими выпусками новостей мой коллега Егор Устинов. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». Вот как, в частности, сегодняшний. Напомню, мы обсуждали такую тему с нашим участником прямого эфира, экспертом Иваном Яковиной. Хватит ли Путину денег от нефти для войны на Донбассе? Господин Яковина пришел к выводу, что на самом деле не хватит. Вот, имеете возможность пересмотреть наш эфир на YouTube-канале «Радио Свобода». Ну и, конечно же, к вашим услугам сайт программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Пишите нам в соцсетях. Рады будем вас услышать, прочитать. Ваше мнение узнать. Всего доброго.
Вы слушали «Донбасс Реалии».